Фёдор Михайлович Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ. Часть первая. Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь. Теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной, и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину. Но они этого не поймут. Нет, не поймут. А прежде я тосковал очень от того, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон. И знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже 7 лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете. И что же, чем больше я учился, тем больше я научился тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала, чтобы под конец, чтобы доказать и объяснить мне по мере того, как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они. Никто и не догадывался о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я. И вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают. Но тут я сам был виноват. Я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить, почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня. Именно это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было. А только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках. Я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то, что под задумчивости, об чем мне было думать. Я совсем перестал тогда думать. Мне было все равно. И добро бы я разрешил вопрос. О, ни одного не разрешил. А сколько их было? Но мне стало все равно, и вопросы все удалились. И вот после того уж я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, именно 3 ноября. И с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в 11 часу вечера домой. И именно помню, я думал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь. Я это помню с явной враждебностью к людям. А тут вдруг в 11 часу перестал. И началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел. И ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице, из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше с улицы. Мне вдруг представилось, что если потух везде газ, то стало бы отраднее. А с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще 2 приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно. Я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это. «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это от того, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было все равно. Они увидели, что мне все равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль. Я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще 2 месяца назад. И как я не беден, а купил прекраснейший револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже 2 месяца, а он все лежал в ящике. Но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не все равно. Для чего так, не знаю. И таким образом в эти 2 месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль? Не знаю. И вот когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет 8, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая. Но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки. Теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью, в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка, мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти. Но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и напротив у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтобы она отыскала городового, но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!» Но вдруг бросила меня и, стремглав, перебежала улицу. Там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему. Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом в другой комнате за перегородкой продолжался Содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек 6 стрюцких. Пили водку и играли в что с старыми картами. Прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама из полковых, приезжие, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она, и дети боятся капитана до обмороку. И всю ночь трясутся и крестятся. А с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я, наверное, знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но странное дело — я ведь к тому и рассказываю это. Капитан во весь месяц с тех пор, как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала. Да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу. Но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой, и сколько бы их там ни было, мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и право их не слушаю, до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета. И вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола, в креслах, и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола, тихо вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?» И совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь, наверное. Но сколько еще просижу до тех пор за столом, этого не знал. И уж, конечно, бы застрелился, если б не та девочка».